Шум на передовой постепенно замер, и тогда громкий голос торжественно произнес: «Товарищи, окруженная фашистская группировка отказалась от дальнейшего сопротивления и капитулирует. Военный совет поздравляет вас с одержанной победой». «Так вот она какая, победа!» — ликуя, подумал Богданов, устремляясь мыслями в тот сияющий день, когда он сможет со спокойной совестью сказать: «Конец, отвоевались!» и вернуться к истосковавшейся семье. Окруженная витебская группировка сложила оружие. 27 тысяч фашистских солдат и офицеров вместе со своими генералами сдались в плен. 5 немецких дивизий и специальные подразделения армейского корпуса были навсегда вычеркнуты из числа гитлеровских войск за 4 дня боев. Командир корпуса Гальвицер вместе со своим начальником штаба Шмидтом давали показания в Замосточье. Генерал нервно мял в пальцах носовой платок. «Я понял», — говорил он глухим голосом, а переводчик быстро повторял за ним сказанное, «что Германия идет к гибели». Ставка перестала следовать голосу разума, а целиком положилась на волю Гитлера. Поражение неизбежно. Гитлер — наказание немцам за роковую ошибку, от которой предостерегали нас наши великие старики. Нам не должно было идти на восток. Россия нам не под силу. «Это уже не первая ваша роковая ошибка», — сказал Березин, до сих пор молча слушавший пространные объяснения Гальвицера. «Да, не первая», — отозвался Гальвицер, — «но...» Березин жестом прервал его. «Ваша роковая ошибка не в том, что вы пошли на восток вместо запада, а в том, что вы вообще стремитесь куда-нибудь вломиться. Эти ошибки кончатся только тогда, когда немцы научатся уважать мир и соседние народы». «Вот как вы понимаете этот вопрос», — с вынужденной улыбкой сказал Гальвицер. «Ваша мысль интересна. Мы подумаем о ней». «Да, вам необходимо подумать о многом», — сказал Бойченко. «Но признание ошибок не снимает ответственности перед народами за преступления». Шмидт насторожился при этих словах и резко спросил: «Собираетесь судить всех немцев, всю Германию?» «Нет, не всех. Организаторов войны и тех, кто допускал и поощрял зверское нечеловеческое обращение с мирным населением, кто организовывал лагеря для женщин, стариков и детей без пищи и крова над головой, тех, кто уничтожал жителей Витебска, кто жег и разрушал наши города и села». Волнение перехватило ему горло. Усилием воли Бойченко овладел собой и тихо закончил: «Судить будем тех, кто притворял в жизнь бредовые планы Гитлера». Шмидт опустил глаза, чтобы скрыть злобные огоньки, рвавшиеся наружу. Березин решил окончить затянувшийся разговор. Его уже не интересовали недавние противники. Впереди были новые дела и новые противники, а эти были пройденным этапом в его жизни. «Война не окончена, Василий Романович. Не будем терять времени», — сказал он, поднимаясь из-за стола. Гальвицер тоже встал. «Позвольте выразить вам свое восхищение. Я ничего не мог противопоставить вашей тактике. Вы мастер стремительного удара». Высокомерие сошло с его лица, и оно обрело выражение глубоко потрясенного, уставшего и, в сущности, старого человека, для которого поздно начинать жизнь сначала. Все, что можно потерять в жизни — веру, отечество, славу, богатство, цель жизни — я уже потерял, — сказал он. Мне нет причин льстить вам. Я завидую вашему упорству и таланту. За все время это были его первые откровенные слова. И Березин на мгновение даже подивился, как горе быстро сбивает спесь и вызывает наружу все человеческое, что при других условиях скрыто глубоко под наслоениями пережитков, предрассудков, лжи. «К сожалению, я не могу принять вашу похвалу в свой адрес. Это не моя тактика. Это тактика всей Красной Армии, а я лишь скромный ученик многочисленной советской военной школы». «Может быть, — согласился Гальвицер, которого охватило в эти минуты неподдельное волнение. — Как я ошибся! Все потеряно. Германии больше не будет. Пользуясь тем, что переводчик вышел, Шмидт быстро сказал Гальвицеру: — Не унижайтесь, генерал! — Бросьте эти церемонии! — отмахнулся Гальвицер. — Я знаю, это конец всему. Березин счел нужным вмешаться. Германия будет, только новая, демократическая Германия. Строить ее будут немцы, которые быстрее отбросят прежние заблуждения, те, для которых мир будет дороже всякой войны. — Может быть, — машинально произнес Гальвицер. — Я хотел бы задать вам еще один вопрос. Вам, полководцу, не стыдно было сдать в плен свой корпус? — Как полководцу, может быть, стыдно. Но как человеку? Позвольте ответить вам по-человечески, бесхитростно. Меня будут за то благодарить женщины и дети, отцы и матери, благодарить за то, что я сохранил жизни их близких, — ответил Гальвицер. — Как жаль, что к вам столь поздно пришло прозрение. В этом не только моя трагедия, а всего немецкого народа. Даже на гибельном пути он следует до конца. — Кстати, — спросил Березин, — а где ваше имение? — Коген, под Кенинсбергом. — Спасибо. Может, придется быть в тех краях, так загляну. Вслед за вышедшими из помещения генералами офицер вывел пленных. Через деревню шла колонна немецких машин с ранеными. В кабинах сидели немцы-шоферы, немцы-врачи. Кузова были до отказа набиты почерневшими, грязными, потерявшими всякий воинский вид, ефрейторами, гренадерами. За машинами двигался тигр. «Но это уж слишком», — нахмурился Березин. «В плен с тиграми еще артиллерию за собой потащат». Но когда танк поравнялся с генералами и остановился, Березин увидел на башне надпись «Зауглавского». Крышка люка откинулась, и оттуда показалась голова танкиста. «Товарищ генерал, экипаж машины сопровождает пленных до эвакопункта», — докладывает лейтенант Куликов. И танкист улыбнулся широкой, лучезарной улыбкой. «Ну, как, машина не подводит?» — спросил его Березин. Куликов покачал головой, вздохнул. «В бою ничего, а на длинные марши не годится. Тяжеловато. Придется на свою отечественную пересаживаться, а эту бросать. Ведь впереди какие расстояния одолеть предстоит, пока фронт догоним». «А про вас писали, что намереваетесь на ней до Берлина дойти», — сказал Бойченко. «Не знаю, что и делать, товарищ генерал. Чистая трагедия». Березин захохотал, махнул танкисту рукой. «Счастливо! Вот он, бесславный конец медвежьего вала!» Гальвицер и Шмидт молча из-под лобья проводили взглядом тигра и разместились в машине. Рядом с шофером-немцем сел офицер из разведывательного отдела армии. Перед станцией Коопти на привале они увидели остановившуюся на отдых колонну пленных. На громадной поляне сидели тысячи немцев. — Я вас очень прошу, — обратился Гальвицер к офицеру-разведчику, — разрешите мне проститься с моими солдатами. — Пожалуйста, только покороче. Офицер пожал плечами. Машина остановилась. Пленные узнали своего бывшего генерала, но продолжали сидеть, не выражая ни любопытства, ни почтения перед старшими начальниками, которым еще так недавно повиновались. Гальвицер встал на крыло машины. «Солдаты!» Пленные, сидевшие в первых рядах, отвернулись от него. Задние переговаривались между собой, кое-кто смотрел неприязненно. Гальвицер понял, что он совершенно им не нужен, да и говорить в подобной обстановке не о чем. Огорченно махнув рукой, он снова сел в автомобиль. Березина и Бойченко ждали новые заботы. Но ни командующий, ни член военного совета не считали возможным расстаться с Витебским районом окончательно, пока не навестят своих раненых. Вырвавшись на несколько часов из круга неотложных дел, они проскочили назад и, посетив госпитали, догоняли двигавшиеся на запад соединения армии. По обочинам дороги рос частый кустарник. Задумчиво вглядываясь в него, Березин случайно заметил качнувшуюся ветвь и голову в немецкой пилотке, быстро юркнувшую за листву. «По лесам все-таки много осталось бродячих гитлеровцев», — прервал он молчание. «Придется еще немного задержать дивизию Томина для прочесывания». «Что ж, правильно», — ответил Бойченко. Машина быстро мчалась по шоссе. Впереди, взмахивая березовым пассажком, шел солдат. Пыльные ботинки говорили о многих пройденных пешком километрах, а его согбенные плечи о прожитых годах. Березин приказал шоферу остановить машину и приоткрыл дверцу. «Куда идете?» Увидев генеральские погоны, солдат выпрямился, привычным неуловимым движением тронул сивые прокуренные усы и приложил руку к пилотке. «Так что, товарищ генерал, возвращаюсь из капитального ремонта в свою часть», докладывает красноармеец Кудря. «Вот мое направление, если желаете». «Не надо», — прервал его Березин. «В какую часть? Почему один?» «К полковнику Чернякову. Может, слыхали про такого? Из дивизии Дыбачевского. А отбился, потому что...» Голос бойца вдруг сорвался. «Потому, товарищ генерал, что сынок тут у меня недалече лежит. Захотелось на могилку взглянуть, подправить». «Садитесь», — приказал Березин. «Дивизию полковника Чернякова вам пешочком скоро не догнать». Кудря недоверчиво взглянул на генералов. «Уж не смеются ли? Хотел было спросить, почему это дивизию Чернякова, когда совсем недавно там был Дыбачевский, но, увидев распахнутую дверцу, отбросил ненужный теперь посох и полез в машину. «Ехать так ехать», — сказал он. «Это даже лучше, чем топать пешком». На этом их разговор и закончился. Кудря знал, что расспрашивать генералов не следует, потому что начальство это не всегда любит. А генералы молчали, потому что как ни бодрились при них раненые в госпитале, а все равно не весело смотреть на страдания своих людей. Так и ехали молча, пока шофер не притормозил машину посреди деревни, где расположился на ночевку бывший полк Чернякова. «Павел Иванович! Товарищ капитан!» — закричал с порога Зайков, увидевший, как из приостановившегося генеральского автомобиля вылезает не спеша знакомый боец. «Товарищ капитан! С командующим Кудря приехал!» Крутов выскочил из избы, чтобы встретить начальство, но машина, подняв тучу пыли, удалилась. Посреди дороги, не зная, куда идти, стоял Кудря старший, растерянный и взволнованный. «Ну, здравствуй, отец!» — подошел к нему Крутов. «Вот и встретились!» Старший по званию и старший по возрасту невольно обнялись и, не выпуская рук, долго стояли молча, не зная, что в таких случаях говорить и что делать дальше.
«Ну, отец, по-честному, уж не сбежали ли вы из госпиталя раньше времени?» «А чего там? Маленько подлатали, да и ладно!» — неопределенно ответил Кудря. Они перебросились еще несколькими неизбежными в таких случаях что да как, о главном, о войне, не говорили, потому что знали — дойдут до Берлина, а если надо — и дальше. Дойдут, если не они, так и другие, как бы ни был долог путь к миру. Дойдут, потому что иначе и быть не может, поскольку не было у них иного пути, как только к победе. Стремительно наступали первый Прибалтийский, первый, второй и третий белорусские фронты. Могучие вооруженные силы советской державы наносили очередной сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам, чтобы освободить навсегда Белоруссию, большую часть Литвы и Польши. Танковые и механизированные войска 1-го и 3-го белорусских фронтов стремились к Минску, чтобы сразу замкнуть в громадное кольцо несколько фашистских армий и корпусов. Догоняя свой ушедший вперед фронт, по дорогам Белоруссии шла армия Березина. Пылили бесчисленные колонны машин, груженных боеприпасами и снаряжением, с прицепами, орудиями, зарядными ящиками, тяжелыми минометами. Машины были до отказа забиты бравыми загорелыми бойцами в пыльных пропотевших гимнастерках, а иногда девчатами-санитарками, связистками, если проходил медсамбат или батальон связи.